Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Обман в науке» Ромен Гари, издательство «Симпозиум». Во второй части передачи Юрий Арабов и фильм «Посвященный». К сочинениям иностранных авторов Илья Смирнов обращается в тех случаях, когда они тематически связаны с Россией или содержат что-то важное для российского читателя. Сегодня он принес книгу Бена Галдакра «Обман в науке», вышедшую в издательстве «Эксмо». И начинается она с описания зарядки для мозга, которая была введена в британских государственных школах. Если подержать воду на языке, это позволит увлажнить мозг непосредственно через небо. И другие замечания. Замечательное упражнение, но российским школьникам они пока не грозят.
Я бы не зарекался. Болонская модернизация тоже не грозила. Просто в одно прекрасное утро вот она. Ну, а почему сегодня в России так злободневно? Книга Бена Галдакра попробую объяснить. Начать хотел бы с картины, которую многие наблюдали, если не воочию, то на экране. 400 тысяч паломников пришли за неделю поклониться поясу Пресвятой Богородицы в храм Христа Спасителя в надежде на помощь при беременности и рождении детей, исцеление от болезней, семейное счастье. В храме каждому дают освященную на поясе Богородицы тесьму. В связи с этим атеистически настроенные граждане вспоминают праздник святого Йоргена, соответствующие главы из Гаргантюа и Пантагрюэля, Тиля Уллиншпигеля.
Одновременно возле станции метро Кропоткинская стояли две параллельные очереди. По левой стороне на выставку Караваджо, а по правую – к поясу Богородицы, каждый к своей святыне, и смотрели друг на друга через дорогу с недоумением. Что касается реакции в сети, ну что ж, люди, почитающие себя либералами, часто действительно бывают лишены терпимости по отношению к тем, кто придерживается других взглядов.
Это отдельная тема. Сейчас фиксирую внимание вот на чем. Вот в те же самые дни столичная газета оповестила свет о новости здравоохранения. Заместитель директора ФБУН МНИЭМ имени Габричевского по клинико-эпидемиологической работе доктор медицинских наук профессор Евгения Селькова. Согласно приказу номер 102 от 2 сентября 2011 года, Департамент здравоохранения утвердил список средств, рекомендуемых для создания коллективного иммунитета, вакцинации против гриппа. Туда вошли ацилококцинум и так далее. Вопрос. Как часто появляются новые лекарства от ОРВИ? Только за последние 2-3 года появилось сразу несколько новых наименований ацилококцинум. Корреспондент спрашивает у профессора, как часто появляются новые лекарства от ОРВИ? Новые лекарства появляются нечасто. На разработку того или иного лекарства от момента создания до выхода в свет может уйти 10-15 лет. Ацилококцинум был разработан во Франции около 60 лет назад. Ну и дальше справка. Ацилококцинум. Франция. ФБУН – научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского. Там был проведен ряд исследований, по результатам которых, в частности, установлено, что профилактический трехнедельный курс приема препарата способствовал снижению риска заболеваемости острыми респираторными инфекциями. А результаты таковы. В 2006 году ацилококцинум занял второе место в розничных продажах среди препаратов для массовой терапии и профилактики гриппа. 1,8 миллиона упаковок, а с начала 2010 года по начало лета продано уже 10 с лишним миллионов упаковок. То есть лечить гинекологические заболевания тесемкой – суеверие, а лечить вирусную инфекцию сахаром – как бы уже наука. Если сравнивать две эти инновации, какая креативнее? Боюсь, все-таки вторая, потому что внедряется от имени профильных по части лечения государственных учреждений и масштабы вполне сопоставимые. Доверять ли свое здоровье человеку в рясе – действительно вопрос веры. Но человек в белом халате с ученой степенью претендует на объективное знание. Приведу мнение Бена Голдакра из той самой книги, которую мы сегодня обсуждаем. Реальная угроза шарлатанов в том, что они систематически подрывают понимание людьми самой сути научного доказательства. Я не удивляюсь, что есть люди, имеющие странное представление о медицине, но категорически отказываюсь понимать, когда университеты включают в свои программы научные курсы по этим странным представлениям.
Ну вот среди моих знакомых, Илья, некоторые люди могли бы на вас обидеться за этот отсылок к акциному, потому что они не считают, что это просто сахар.
Нет, не просто. Сахар в Бакалее стоит дешевле. Разиков в 1000. А вот эти знакомые, они школу заканчивали, имеют документ о среднем образовании?
Ну, даже о высшем.
Тогда они должны уметь читать и считать. И хотя в книге Голдакра на соответствующую тему целых 2 главы, я сейчас не стану на них давить иностранными авторитетами. Предлагаю самостоятельно разобраться прямо по инструкции к этому с их точки зрения лекарству. Ответить на 2 простеньких вопроса. Первый. Какое действующее вещество, кроме сахара, там содержится? Второй. В каком количестве оно там содержится? То есть, сколько миллиграммов или, может быть, долей миллиграммов в разовой дозе? Вот для сравнения беру инструкцию первого попавшегося препарата. В одном дроже бромгексин содержится, активное вещество бромгексина гидрохлорид 8 миллиграммов. Вот дайте мне аналогичную информацию про ацилококцинум. Если кто сумеет это сделать, тогда продолжим разговор. А пока возвращаемся к книге «Обман в науке». В ней разобраны следующие сюжеты. Аквадетокс – это, извините, ножная ванна для детоксикации организма в спа-салонах. Кампания против прививок, от которых у детей якобы развивается аутизм. Дорогая косметика, в которой, цитирую, есть чудодейственные ингредиенты. Технология Регениум-15, комплекс Нутрилиум, рок-корректор на основе ретинола, витаниацин – и нежные растительные пептиды. Конечно, вы никогда не повторите это на кухне и не найдете в кремах литр, которых стоит столько же, сколько маленькая баночка чудодейственного. Ну и далее, столь же инновационные диеты, биологически активные добавки. Вот справка по одному из производителей. По всем сведениям, он скрывается в Индии, у него 120 банковских счетов в разных офшорных зонах, и он, конечно же, запатентовал свою собственную мультивитаминную микстуру в качестве пищевой добавки для пожилых людей. Есть еще замечательные аппараты от всех болезней. Прошлым летом купил один. Пытались определить излучаемые частоты, но безуспешно. Разобрали. Первое, что мы увидели, была монтажная плата. Она, к нашему удивлению, не была соединена с медной обмоткой и, следовательно, не могла получать от нее токи, как было заявлено. 8 медных кнопочек были соединены с платой каким-то замысловатым образом, но при тщательной проверке выяснилось, что они не соединяются ни с чем.
Это вроде тех квантовых аппаратов, которые рекламируют в бесплатных газетах, видимо.
Приложишь к спине от радикулита, к заднице от запора, к голове от глупости. И так выясняется все то, чем нас осчастливили с начала 90-х под вывеской «Свобода и духовного возрождения», вовсе не было российским изобретением, включая и конторы по торговле филькиными дипломами, они же вузы нового поколения. Цитирую биографию известной изобретательницы вычурных диет. Степень кандидата она получила в Клейтонском колледже естественного здоровья, который, что необычно для академического колледжа, продает свою линию витаминов через веб-сайт. Степень магистра получила там же. По текущим расценкам степень кандидата стоит $6400. Степень магистра подешевле, но если вы платите за обе степени сразу, то получаете скидку в $300. Так что Россия не родина слонов и не родина жуликов тоже. Цитирую, «Американская реклама чрезвычайно любопытна. У вас все валится из рук. Ваши беспокойные ноги-мигрень-холестерин вас замучили. Вы страдаете, жизнь потеряла смысл. Затем вы принимаете правильную таблетку, и экран вдруг становится ярким, теплого желтого цвета. Бабушка смеется, собака виляет хвостом, ребенок, который мучился животом, играет на лужайке со шлангом, и водные струи играют радугой на солнце. Жизнь прекрасна». Отдельная глава посвящена эффекту плацебо, причем не издевательская, а вполне серьезная. Мои знакомые настаивают на покупке лекарств известных фирм. Я потратил половину жизни, пытаясь объяснить, что это просто потеря денег. Однако парадокс экспериментов Брандтвайта и Купера состоит в том, что они правы. Что бы ни говорила фармакологическая теория, фирменные лекарства лучше. Недавние исследования боли, вызванной электрическим током, показали, что она проходила быстрее, если субъектам говорили, что лекарство стоит не 10 центов, а 2,5 доллара. И особая благодарность автору за то, что включил в свою книгу основные принципы проведения экспериментальных исследований эффективности лекарств и методов лечения. Вот те методики, которыми должна пользоваться научная, не гомеопатическая медицина. Соответствующие главы обязательно надо прочесть психологам, социологам, прочим гражданам, занятым изучением общества, потому как сплошь и рядом революционные выводы о человеческом поведении делаются на основании якобы исследований, в которых некорректно буквально все, а предметом точнейшего подсчета являются метафоры и пропагандистские штампы.
Знаете, медицина много чего должна, но между высокой наукой и повседневной практикой дистанция огромного размера, достаточная, чтобы туда провалился конкретный пациент.
Голдакер в этом плане как раз объективен. Он не идеализирует официальную медицину, а в фармацевтических компаниях отзывается почти так же тепло, как о косметических, я цитирую, отказываются продавать продукты в развивающиеся страны по сниженным ценам, на том основании, что они нуждаются в средствах на исследования. Хотя из 550 миллиардов долларов годовой прибыли они тратят на рекламу вдвое больше, чем на исследовательские проекты. Автор показывает, как медицинская наука сама толкает людей в объятия шарлатанов формальным подходом, как будто пациент не человек, а микроб под микроскопом. Причем узкая специализация и мода на честность, информированное согласие только усугубляют этот недуг. А у конкурентов-то нет другого оружия, кроме психологического. И они его успешно применяют. Подчеркиваю еще раз. Подход автора не высокомерно издевательский. Он признает, что плацебо в грамотной психологической упаковке эффективно от тех болезней, которые лечатся внушением. Проблема альтернативной медицины в том, что она не умеет и не хочет различать, какие болезни лечатся внушением, а какие требуют более действенных мер. В этом контексте особый интерес представляет совсем не смешная глава о СПИДе в Южной Африке, где на революционной волне пришли к власти определенного рода политики, и на беду в это самое время несколько шарлатанов решили отменить научную вирусологию. Две группировки нашли общий язык под лозунгом «СПИДа вообще не существует, он не вызывается ВИЧ, антиретровирусные препараты приносят больше вреда, чем пользы, и вообще все это геноцид, устроенный капиталистами против свободолюбивого народа Африки». Президент Мбеки послал письмо мировым лидерам, сравнивая борьбу с лечением СПИДа с борьбой против апартеида. Понимаете, да? Не борьбу против СПИДа, а борьбу с его лечением. Манта Тшабалала Мсиманг, министр здравоохранения в правительстве Мбеки, ярая противница лекарств от ВИЧ. В стране, где 800 человек ежедневно умирало от СПИДа, средства, которые она пропагандирует для защиты от СПИДа, это свекла, чеснок, лимоны. Стенд ЮАР на Всемирной конференции по СПИДу в Торонто был похож на овощной ларек. И сотни тысяч человеческих жертв были принесены на этот альтернативный алтарь, похожий на ларек.
Но тут мы уже выходим в область социальных проблем.
Тут тонкая грань между независимостью от чужой власти и независимостью от здравого смысла. Назло отморожу уши. А книга Голдакера, да, она, собственно, и посвящена в основном социальным проблемам. А каким же еще? Я цитирую. «Кто выносит на наши телеэкраны вопросы о том, что социальное неравенство приводит к неравенству здоровья? Где защита интересов потребителя, выражающаяся в запрете на рекламу вредной пищи, поощрении доступа к здоровому питанию за счет налоговой политики или четкой системы маркировки? Где городская планировка, предоставляющая приоритет пешеходам, общественному транспорту, а не автомобилям? Где сокращение традиционно увеличивающейся разницы между зарплатой топ-менеджеров и рядовых сотрудников? Согласитесь, вопросы эти актуальны не только на родине автора. И можно поблагодарить издателей за то, что довели их до сведения российских читателей. И наперекор всем образовательным реформам, в кавычках, выпустили довольно большим тиражом книгу, в которой утверждается, что знание прекрасно. А претензии связаны с переводом. Цитирую. «Это можно видеть по всему миру шарлатанских исцелений». Идея о том, что можно увеличить сосуды, идущие к сердцу, если перевязать артерию в передней части грудной стенки. Или нацистские научные и медицинские исследования были связаны с ужасами хладнокровных массовых убийств и странной пуританской идеологии. Вот спотыкаешься о подобные фразы и задумываешься вообще, что бы это могло означать. Почему пуританское, при чем здесь пуритане? Удивительно, что маленькие издательства из 3,5 человек умудряются выпускать ювелирной точности переводы средневековых текстов, а в солидном предприятии не находится никого, кто бы просто перечитал книгу, подготовленную к отправке в типографию, расставил карандашиком вопросительные знаки на полях. То есть в книгоиздательской отрасли проблемы примерно те же, что и в фармацевтической.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге Бена Голдакра «Обман в науке».